Глава вторая. Как критиковать, не вызывая недружелюбного отношения к себе? Однажды в разгар рабочего дня, совершая обход на одном из своих сталелитейных цехов, Чарльз Шваб заметил курящих рабочих. Как раз над их головами красовался плакат «Не курить». Думаете, Шваб указал на эту надпись и сказал рабочим: «Что вы, не умеете читать?» Ничего подобного. Кто угодно, только не Шваб. Он подошел к рабочим, дал каждому по сигарете и сказал: «Я буду вам очень признателен, парни, если вы закурите эти сигареты во дворе». Они понимали, что ему известно о нарушении ими правил, и они восхищались им, потому что он ни слова не сказал об этом, а наоборот, сделал подарки и дал им почувствовать свою значимость. Можно ли не симпатизировать такому человеку? Вы бы могли? Джон Ванамейкер поступал так же. Каждый день он совершал обход своего гигантского универмага в Филадельфии. Однажды он увидел покупательницу, стоящую перед прилавком. Никто не обращал на нее внимания. А где же продавцы? Они стояли группой в дальнем конце зала и, смеясь, разговаривали между собой. Ни слова не говоря, Ванамейкер зашел за прилавок, обслужил женщину сам, передал покупку продавцам, чтобы ее завернули, и продолжал свой обход. Общественных руководителей часто критикуют за их недоступность для избирателей. Они очень занятые люди, и нередко такая ситуация возникает по вине секретарей и помощников, заинтересованных в том, чтобы к их боссам получили доступ как можно меньше посетителей. Карл Лангфорд, который многие годы был мэром Орландо в штате Флорида, где расположена студия Disney World, часто давал указания своему административному персоналу не препятствовать гражданам посещать его кабинет. Это о нем говорили, что он ведет политику открытых дверей. Тем не менее, секретари и администраторы блокировали посетителей. В конце концов, мэр нашел решение. Он распорядился убрать входную дверь в свой кабинет. Его помощники получили указание – и с этого дня его управление действительно стало открытым. Простой заменой одного единственного слова, которое связывает начальную и конечную часть фразы, нередко удается преодолеть барьер между неудачей и успехом в деле изменения человеческих отношений и сделать это без оскорблений и обид. Многие начинают свою критику с искренней похвалы, затем следует слово «но», а после этого, собственно, критическое утверждение. Например, пытаясь изменить безразличное отношение ребенка к учебе, мы можем сказать: «Мы гордимся тобой, Джонни. Твои оценки заметно улучшились в этой четверти, но если бы ты усерднее трудился над алгеброй, результаты были бы лучше». В таком случае для Джонни ободряющими словами будут те, что прозвучали до этого словечка «но». Услышав его, он может засомневаться в искренности похвалы. Для него вначале произнесенная похвала теперь покажется специально придуманной вступительной фразой, призванной подсластить пилюлю критики за неудачи и просчеты. Подрывается доверие, и мы не достигнем своей цели. Нам не удастся изменить отношение Джонни к учебе. Это можно легко преодолеть, если заменить слово «но» на слово «и». Мы действительно гордимся тобой, Джонни. Твои оценки в этой четверти заметно улучшились, и если ты будешь продолжать так же добросовестно выполнять задания и в следующей четверти, то оценки по алгебре будут такими же высокими, как и по другим предметам. Теперь Джонни воспримет похвалу, потому что за ней не последовало упоминание о его неудачах. Мы лишь обратили его внимание, лишь намекнули на то, что нам хотелось бы изменить в его отношении к учебе, и дали ему шанс попытаться оправдать наши ожидания. Обращая чье-либо внимание на ошибки не прямо, а косвенным образом, мы можем иметь дело и с чувствительными людьми, которые очень обижаются на неприкрытую критику. Марко Джакоб из Вунсакета, штат Род-Айленд, рассказывал в нашем классе, как ей удалось заставить неряшливых рабочих убирать за собой, когда они сооружали пристройку к ее дому. Через несколько дней после начала строительства, когда миссис Джакоб возвратилась с работы, она заметила, что по двору разбросаны отпиленные концы досок. Она не хотела ругаться с рабочими, потому что они выполняли свою работу отлично. Поэтому после того, как рабочие ушли домой, она вместе с детьми собрала эти обрезки и сложила их в углу. На следующее утро она отозвала в сторонку бригадира и сказала: «Мне очень понравилось, в каком состоянии вчера вечером был оставлен газон перед домом. Он чистый, на нем нет мусора, и он не раздражает соседей своим внешним видом». Начиная с этого дня, рабочие подбирали и складывали обрезки досок в одном месте, а бригадир приходил в конце каждого рабочего дня и лично проверял состояние газона. Резервисты во время сборов чаще всего подвергаются критике со стороны офицеров-инструкторов за свои прически. Резервисты считают себя гражданскими лицами и возмущаются, когда их заставляют стричься коротко. Старший сержант Харли Кайзер столкнулся с этой проблемой, когда работал с группой офицеров запаса. От него можно было ожидать, что он устроит разнос и станет угрожать своим подчиненным, как это было принято в старой армии. Но вместо этого старший сержант применил иной, более гибкий подход. «Джентльмены», — начал он, — «вы являетесь военачальниками, и ваше руководство будет более эффективным, если вы будете осуществлять его, используя собственный пример. Вы должны служить примером для своих подчиненных. Вам известно, что говорится о прическах в армейском уставе. Я собираюсь сегодня постричь свои волосы, хотя немного короче, чем у некоторых из вас. Посмотрите на себя в зеркало. И если вам покажется, что вам нужна прическа, которая достойна человека, призванного служить примером для других, то мы найдем время, чтобы вы смогли посетить парикмахера». Результат оказался предсказуемым. Несколько кандидатов посмотрели на себя в зеркало, в тот же вечер сходили в парикмахерскую и вернулись с прической, не противоречащей армейскому уставу. 8 марта 1887 года умер искусный проповедник Генри Уорд Бичер. В следующее воскресенье на кафедру, ставшую безмолвной после ухода Бичера, был приглашен для произнесения проповеди аббат Лиман. Желая улучшить свою первую проповедь, он неоднократно переписывал и правил ее с тщательностью, достойной Флобера. Затем он прочитал ее своей жене. Проповедь получилась жалкой, как и большинство написанных заранее выступлений. Жена могла бы сказать, если бы она не обладала проницательностью: «Лиман, она ужасна, ее не следует произносить. Она читается, как статья в энциклопедии. Люди заснут, слушая ее. Ради Бога, почему бы тебе не изъясняться так, как это делают обычные люди? Почему бы не выражаться естественно? Такая проповедь дискредитирует тебя». Так она могла сказать. И вы, конечно, понимаете, к чему могли привести ее слова. Поэтому она поступила так, как это рекомендуется в отличной статье в журнале «Североамериканское обозрение». Короче говоря, она похвалила написанный текст и в то же время ненавязчиво высказала предположение, что он не очень подходит для произнесения проповеди. Аббат Лиман понял, в чем суть, порвал свой тщательно написанный манускрипт и проповедовал в этот день даже не пользуясь записями. Эффективный метод для исправления чужих ошибок дает правило второе. Обращайте внимание человека на его ошибку в косвенной форме.